Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы разделения. Сегодня вторая часть этой темы. А теперь обратим наш взор на историю Церкви Иисуса. В период между 300-ми и 400-ми годами новой эры древние собрания исчезли. Очень досадно, что ни одно из древних собраний не пережило эти ужасные времена жестокого преследования. Если такие деноминации, которые не стоят на почве истины Слова Божьего, пережили эти времена, деноминации, которые ведут свое происхождение от николаитов, то почему Церковь Живого Бога не должна была пройти этот период? Это очень важный вопрос, который мы здесь ставим. Естественно, что это произошло тогда при допущении Живого Бога. Но досадно то, что именно Эфесское собрание, которое на протяжении многих лет имела у себя учителем этого знаменитого ученика Иоанна, но в 364 году открыто объясняет, что Мария, Божья Мать, есть Эфес. Таковы факты, но отдельные причины мы до мельчайших точностей не знаем. Мрачное раннее и средневековье не стояло под благословением, но под господством и властью Рима. Через доктора Мартина Лютера произошло разделение. Это разделение было добрым и целебным. Время исполнения этого разделения давно истекло, но для этого Бог не имел еще соответствующего мужа. Скажу вам совсем открыто, что для этого требуется большое мужество, чтобы противостать против этого спекулятивного клира. Коротко об этом клире. В христианстве в широком смысле этим именем называется состав духовных лиц, посвящаемых по правилам христианской церкви на служение. После этого или в ответ на это вырывается новая жизнь Евангелия. К великому сожалению, из Святой Римско-католической церкви другими деноминациями переняты некоторые недобрые аспекты учения, что явилось поводом для последующих разделений. Причина этого заключалась в недостаточном очищении от всякой, можно сказать, духовной грязи. Кто по этому вопросу больше желает знать, тот может приобрести себе книгу «Католическая церковь». В ней вы можете получить представление о закулисной стороне этой деноминации. Однако мы робко можем сказать, что все это произошло, чтобы вернуться к образу древнего собрания. По этой причине произошли впоследствии многочисленные разделения. С течением времени возникли свободные собрания, различные общины и секты, которые возникали как грибы после летних ранних дождей. Но еще раз заметим себе, что это развитие возникло при допущении Бога, ибо без Божьей воли ничего не произошло бы. Но ответственность должна была каждая деноминация нести для себя. Многие из этих деноминаций имели свое начало в благословении пробуждения, которое им было дано Господом Иисусом. Но затем возникло все больше и больше направлений, которые появлялись при запрещении разделений в соответствии с нашим главным текстом. Поэтому вернемся к нашему главному тексту, где читаем: «Но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях». А теперь спрашиваем себя, может ли быть различное говорение, если налицо имеется совершенное соединение? Или существует Божье требование в отношении соединения? Такого не бывает. Но при двояком говорении мы уже видим разделение. А во-вторых, в одном и том же мышлении мы можем пребывать, если мы все сами имеем одинаковое мышление. Это тоже мышление, которое мы имеем в нашем Господе Иисусе, как читаем в послании Филиппийцам, глава 2, стих 5. «Ибо в вас должно быть то же мышление, какое и во Христе Иисусе. Все другое является иным мышлением, не мышлением нашего Господа Иисуса. Мышление Иисуса Христа препятствует всевозможным разделениям любого собрания. Поэтому мы можем задать себе такой вопрос: почему среди многочисленных спасенных не везде господствует мышление Господа Иисуса? Это хороший и правомерный вопрос. Поэтому в нехватке мышления Иисуса находится опасный яд. А причина этого заключается в том, что многие дети Божьи придерживаются того мнения, что они очистились от всякой этой заразы. Но в действительности это не так. Такие дети Божьи считают себя святыми, а в действительности они в своих сердцах симулируют лицемерие. Такие верующие живут и служат смешанному состоянию. Поэтому это не является мышлением Иисуса Христа, но другим мышлением. Мышление Иисуса и собственное мышление – это смешанное состояние в жизни многих детей Божьих во всем мире. Из этого источника постоянно возникают конфликты, потому что эту раковую опухоль дети Божьи долго терпят на теле Иисуса, с нею живут, о ней заботятся, к ней привыкают. Но эта раковая опухоль происходит от сатаны, но не от мышления Иисуса. А эти несвятости или беды следуют отсюда. Мы их, конечно, не хотим, но они появляются на этой почве, наносят вред всем причастным и другим и приносят массу проблем в сердцах верующих. Этот факт или положение никогда не соответствовал следованию Иисуса. Проблемы в духовной области влекут за собой нужды. Очищение от всего этого находится в полной взаимосвязи с отдачей Господу Иисусу. Других путей для этого нет. И если мы будем такие пути искать, то займемся самообманом. На основании этого мы познаем точное намерение нашего Господа Иисуса. А поскольку со стороны верующих окончательной передачи Господу Иисусу не достает, то он допускает такие проблемы, которые причиняют эти нужды. С помощью этих проблем верующие должны затем искать лицо Господа Иисуса, ибо в глубоком общении единство в Духе, для чего Святой Дух именно излит 2000 лет тому назад. У всех спасенных такие нужды исчезают. В заключение в нашем главном тексте читаем: «Чтобы вы соединены были в одних мыслях». В одних мыслях. Я очень рад, что это сказал не кто-то, но это выражение является составной частью Слова Божьего. В одном собрании Господь Иисус разрешает иметь только одинаковое духовное мнение, одинаково мыслить. Это чрезвычайно важное указание Господа Иисуса. А теперь я вас спрашиваю, вы над этим когда-нибудь уже размышляли? Каждое отклонение от этого указания приносит конфликтные ситуации в собрании. Поэтому Господь Иисус не разрешает, чтобы хотя бы один брат или сестра имели другое мнение. Этого Бог не разрешает, потому что это грех. Но так как такой грех верующие не рассматривают как грех, то такой грех верующие не приносят Иисусу как грех и не раскаиваются за него. Это является причиной, почему в этом вопросе нет прощения. А там, где в отношении греха нет прощения, там древний враг, убийца человеческих душ, ведет свою игру. Никто мне не может сказать и убедить, что сатана не имеет интереса по отношению к грехам верующих. И мнение верующих является, пожалуй, самым слабым вспомогательным средством вообще, чтобы служить Господу Иисусу. Но Бог, тем не менее, возлагает на это такое большое значение, чтобы все имели одно мнение. Конечно, Господь Иисус знает, почему Он это говорит. Иисус знает, почему Он дал задание написать об этом в Своем Слове, а Святой Дух подтвердил это. Как только возникает и начинает существовать хотя бы единственное другое мнение, то начинается разделение, а другой, этот рогатый, только этого и ждет и постоянно подкручивает в этом вопросе гайки, чтобы оказывать влияние на верующих. Но если в каком-то собрании соблюдают основные положения Святого Писания, то там господствует мир, радость и плодовитость. Там Господь Иисус дает также Своим благословения. Когда мы в общем присмотримся к верующим, то установим, что в конечном счете каждый имеет свое, имеет другое мнение. Особо следует отметить, что понимание Слова Божьего и библейское знание у детей Божьих очень и очень различные. Мнение верующего существенно и индивидуально основано на знании и на незнании Слова Божьего. Поэтому и мнения верующих так сильно и так часто различны в отношении Слова Божьего. Хотя оно не скрыто, но совершенно ясным образом и открыто говорит к нам. Мнения не могут образоваться без нашего разума. В нашем разуме мы имеем опасный источник для ошибок. О нашем разуме один немецкий стихотворец или псалмописец пишет, что наш разум окутан мраком, что оболочка нашего разума, наверное, наш череп, является мраком. Следовательно, кто во время благодати опирается или ссылается на свой разум, тот ссылается на мрак. Как только человек не совсем точно знает Святое Писание, то мнения различных людей все больше и больше удаляются друг от друга. В отношении знания Святого Писания здесь не имеется в виду, что человек о себе думает, что его познания Святого Писания являются самыми точными. Здесь не это имеется в виду. Это может также быть самомнение или воображение. Но на основании истинного познания Святого Писания мнения людей все больше и больше удаляются друг от друга. А при проповедовании Слова Божьего дело в этом вопросе становится еще намного хуже, потому что толкование слова проповедниками многие слушатели воспринимают за истину. Поэтому для проповедника будет лучше, если сомнительные темы он будет упускать, чем сказать слушателям или учить их таким вещам, которые не соответствуют истине. Чтобы исключить источники ошибок, наш главный текст дает нам указание. Первое. Чтобы все вы говорили одно. А если это правило не соблюдается, то из сердец верующих тьма не удалена. Второе. Чтобы все имели одинаковое мышление, то есть имели мышление Иисуса. Если в этом вопросе у верующих наблюдается недостаток, то нам нечего удивляться, что многие поместные собрания просто перестают существовать. Третье. Чтобы все имели одно и то же мнение. Так написано. Конец нашего главного текста гласит, чтобы в отношении этих трех перечисленных пунктов мы полностью соединены были в одном духе и в одних мыслях. Чтобы не чуть-чуть мы были соединены, но полностью были соединены в одном духе и в одних мыслях. Если это соединение в духе отсутствует, то налицо уже имеется опасность разделения. А сатана не нуждается в подзорной трубе, чтобы постоянно наблюдать за собраниями и вести там свою разрушительную игру. Поэтому каждое дитя Божье находится перед Господом Иисусом в ответственности. И эти вещи являются такими вопросами, с которыми каждый отдельный верующий должен отвечать у судилища Христа, как читаем во втором послании к Коринфянам, глава 5, стих 10. «Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». А также в послании Римлянам, глава 14, стих 10. «А ты что осуждаешь брата твоего? Или ты что унижаешь брата твоего? Все мы предстанем на суд Христов перед его судилищем». Между прочим, слово «судилище» или «судейское место» в смысле «судилище» встречается в Новом Завете 10 раз, что символизирует ответственность. А в Ветхом Завете это слово вообще не встречается. Как все тело Христа, возраст которого равен уже более 2000 лет, полностью соединено в одно целое, точно так должно быть и поместное собрание соединено, как мы об этом выразительно читаем в послании Ефесянам в главе 4, стихи с 11 по 24. «И Он, то есть Иисус, поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинною любовью все возвращали в того, который есть глава, Христос». А теперь самое главное мы читаем в стихе 16. из которого, то есть из Христа, все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви. Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божьей по причине их невежества и ожесточения сердца их. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истинного Иисусе отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. В этом тексте Святой Дух показывает нам, какие мы были и какими мы должны стать согласно Божьей воле. Хорошо ли мы слушали сообщение этого текста, особенно стиха 16-го? Для большей убедительности повторю стих 16, из которого, то есть из Христа, из главы Церкви, все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей при действии в свою меру каждого члена. Все тело получает приращение для созидания самого себя в любви. Еще раз повторяю, что здесь мы видим ответственность в отношении вышеупомянутых трех пунктов: одинаково думать, одинаково говорить, иметь одно и то же мнение. Если этот факт не имеет места, то в сердцах верующих находится непрощенный грех. В таком случае Господь Иисус удерживает также свои благословения. Все намерения и все мероприятия становятся намного трудней. На основании присутствия непрощенного греха все становится тягостней. Поэтому разделение по причине недостаточного познания Слова Божьего является грехом. По этому поводу мы читаем в Евангелии от Марка, в главе 10, стих 9. «Итак, что Бог сочетал, то есть соединил, того человек-то не разлучает. Но если речь идет о величайших грехах, как, например, у Мартина Лютера в отношении католицизма, или где совершают грехи мерзости, или там, где процветает оккультизм, то в отношении таких грехов мы читаем во втором послании к Коринфянам в главе 6, стихи 16 и 17. «Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас». Если на этом основании мы выйдем от идолопоклонников и неверных, тогда Господь Иисус примет нас как таковых, которые, как и Мартин Лютер, вышел из католицизма. Поэтому мы благодарим нашего Господа Иисуса, который желает нас хранить от всякой неправедности. Но защита нашего Господа Иисуса станет лишь тогда действенной, если мы сами будем искать этот путь защиты, чтобы у судилища Христа мы не были постыжены. Мы, Все дети Божьи должны иметь цель, чтобы понравиться нашему любящему, милостивому и верному Господу Иисусу. Сегодня, в этот праздник Пятидесятницы, которому я посвятил эту проповедь, Господь Иисус излил нам на землю Святого Духа, через которого все спасенные стали одним целым. Да не подумает никто из вас, что все спасенные, то есть все дети Божьи, построили объединенную церковь. Нет-нет, но все спасенные на основании их покаяния и рождения свыше посредством Святого Духа объединены в одно целое, в духовное тело Господа Иисуса. Святой Дух является основателем Церкви Иисуса, которая ведет свое начало уже более 2000 лет тому назад. Мы находимся в конце времени благодати. Хотя мы и не знаем, когда придет Господь Иисус, но мы знаем, что Он очень скоро придет, а мы радуемся Его пришествию. Но Господь Иисус желает, чтобы наша радость в отношении Его пришествия не омрачалась непрощенными грехами. Этот факт наш Господь Иисус желает сделать в наших глазах великим, чтобы день Его пришествия мы стремились ускорять, как читаем во втором послании Петра в главе 3, стихи с 10 по 12. «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом прийдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и ускоряющим пришествие Дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают?» На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.